Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Алексей Гагинский, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, старший преподаватель Московской духовной академии, директор фонда «Теоэстетика». Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Рад вас приветствовать у нас в студии. Вы были в программе «Философские ночи» однажды в студии, потом мы с вами писали программу дистанционно в карантинные эпохи. Вот теперь живем у нас в
студии. Спасибо. Мне очень приятно здесь находиться. Спасибо.
Я бы вот о чем сегодня хотел с вами поговорить. В одной из прошлых программ мы с гостями как-то пришли к мысли, что вообще нужно поговорить о святых отцах. Причем я понимаю, что сейчас многие наши, может быть, слушатели так немножко насторожились. Святые отцы, такое что-то тяжелое, такое академичное, узкобогословское. На самом деле нет. Мы поговорим о том, почему все, что писали святые отцы, это про нас, сегодняшних. Вот у Честертона есть такие слова, ироничные, что классики — это те, кого хвалят, не читая. И вот я, может быть, дерзновенно нашу беседу начну с такого тезиса, что это можно в каком-то смысле к отцам применить. Мы вот знаем, что были великие святые, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Максим Исповедник, но сказать, чтобы они вот были прочитаны и усвоены даже большинством верующих, наверное, нельзя. Или я не прав, как вы думаете?
Ну, я думаю, к сожалению, вы правы. Мне вот это ироничное замечание, к сожалению, верно. У нас есть такой бренд «Святые отцы сказали». Это можно слышать от совершенно разных людей, но ирония в том, что зачастую люди, которые вот махают этим флагом, святые отцы, отцов-то как раз не читали. И это, к сожалению, очень прискорбно, потому что, ну вот христианская традиция, она же опирается на эту святоотеческую мысль. Эта святоотеческая мысль, она прекрасна, она выстрадана, потому что большинство трактатов было написано в полемике или в защиту православия, и поэтому не обращаться к святым отцам, конечно, для современных христиан может быть и удобно, потому что не надо время тратить, но все-таки это очень опрометчиво, потому что, ну, в целом, там можно найти, если уметь читать, там можно найти действительно много интересного, полезного. Вот я недавно общался с сирологом Максимом Калининым, и он так интересно об отцах рассказывает. Он изучает именно вот такое антиохийское направление и изучает там ортодоксальных и неортодоксальных авторов. Но в целом я увидел вот возможность погружения в этот контекст, возможность извлечь столько пользы из наследия, что ну, просто хочется вот взять и сделать что-то подобное, вот применительно к греческой патристике, к святым отцам. Просто действительно внимательно углубляться в эти тексты и переводить их на современный язык. Вот просто рассказывать современным людям то, что они могут дать. А это сокровищница. Это действительно сокровищница знаний.
Ну вот вы как философ, как патролог, как человек, изучавший подробно святоотеческую письменность, вот для себя, может быть, по-человечески, что оттуда вынесли про веру, про отношения с Богом, что вам в личном плане стало важно? Вот приведите примеры, почему это про вас, про нас сегодняшних? Почему это не просто пыльные книги с какими-то большими богословскими догматическими формулами?
Ну, прежде всего, я должен сказать, что я изучал их как ученый, потому что я писал диссертацию по святым отцам IV века, и в первую очередь я, вот мой вход в патристику, в святоотеческое богословие, это, конечно, научный заход, и здесь, конечно, очень много таких специфических вещей, связанных с теорией, с философией, которые лишь опосредованным образом связаны вот с обыденной жизнью. Но при этом, поскольку приходилось прочитывать тексты святых отцов, я и как человек, естественно, их воспринимал, и там я находил какие-то вещи, которые, ну, действительно могли менять мое мировоззрение. Некоторые наблюдения, какие-то советы, которые можно увидеть, ну и просто тому, о чем можно научиться. Ну вот я часто очень этот пример привожу про Василия Великого, что Святитель Василий пишет, что наказываться на страшном суде будет не только содеянное зло, но и несодеянное добро. И вот я когда прочитал, в меня как-то засела эта мысль. Я понял, что добро должно быть активным, что если я не делаю добра, то я не добрый человек, что вообще, в принципе, вот деятельность, вообще действие человека – это нечто позитивное. То есть это не то, что я говорю там чего-то, я придерживаюсь каких-то добрых мнений. Но если я придерживаюсь добрых мнений, но не помогаю ближнему, вот как в евангельской притче о добром самарянине, то грош цена моим добрым мыслям, потому что если я не делаю чего-то, вот это несодеянное добро, да, я мог сделать добро, а не сделал его. Я помню, читал отца Иоанна Крестьянкина, открыл книжку, и мне вдруг вот врезалась такая цитата, я прям ее увидел. Он говорит, что добро нужно делать молниеносно. Вот молниеносно, то есть не думая о том, как там, чего там, а стоит ли, а может быть, потом я сделаю, вернусь потом, или ладно, я себя там... Нет. Вот он говорит, что если есть... То есть как, что это значит? Если есть возможность сделать, ну, сделай. Вот я по себе это проверил. Например, иду в церковь, стоит человек, просит подаяние. Я думаю, ну, вроде бы нормальный. Думаю, ладно, на обратном пути дам. Никогда я его не встречаю на обратном пути. Ну, вот никогда. То есть, с одной стороны, я знаю, что написано в самом древнем, да, раннехристианском тексте «Дидахе». Там сказано, пускай ваша монета запотеет у вас в руке. Вот это образ того, что нужно, думая, давать, пускай монета запотеет, в том смысле, что ты обдуманно делай добро. Но с другой стороны, если только думать, то ты ничего не успеешь сделать. Поэтому нужно быстро думать и быстро делать. Я думаю, как-то так. Ну, вот такой банальный пример. Я могу какие-то другие привести, но в целом вот это, мне кажется, очень важно понять простую вещь, что вот это святоотеческое наследие, о котором мы так часто говорим, оно не устарело. Просто нужно уметь его читать. Нужно уметь его переводить на современные языки. На язык современной культуры. Для этого, конечно, хорошо бы уметь читать древние тексты, уметь понимать вот эту культуру, в которой они были написаны. Но это, я думаю, не так сложно. Для этого нужно просто желание, некое усилие, усидчивость. И тогда у нас появится возможность доступным языком говорить о святых отцах. Потому что там, еще раз повторюсь, действительно есть не только такие сложные, абстрактные, богословские вещи, догматические. Вот я просто в первую очередь ими занимался. Но в то же время там есть огромный пласт и назидательной литературы, и просто наблюдения о жизни, которые нам, естественно, полезны. Вот просто читаешь святого отца, и вдруг в каком-то месте попадается очень интересная мысль. Ее можно как бы собирать и составлять какой-нибудь флоригелий таких мыслей.
А вот что вы имеете в виду, понимать контекст? Вы можете как бы привести, ну, опять же, примеры того, на что обращать внимание, понимая, что тексты древние, написаны вот в том веке. То есть на что делать скидку, условно говоря, что учитывать даже вот в самом общем виде, что мы можем сейчас радиослушателям рассказать?
Ну, я как человек науки в первую очередь скажу, что нужно учитывать культурный контекст. То есть нужно понимать, что знала наука того времени. Но это в первую очередь, потому что нельзя читать тексты, которые касаются каких-то научных богословских взглядов, как будто они были написаны вчера. Просто между мной и Василием Великим все-таки пролегает более чем 1500 лет. Ну, конечно, за это время очень сильно наша культура изменилась. И это нужно учитывать, потому что когда, я не знаю, там Иоанн Дамаскин пишет, что земля твердая, а вода жидкая, ну, это такие очевидные вещи, которые, казалось бы, даже не нужно и повторять. Но при всем при этом, вот если оставить то, что принадлежит времени, у них можно найти вот то, что называется христианским мироощущением. Вот такое специфическое видение реальности, которое подобает христианину. И вот это, как мне кажется, самое важное.
Вот вы еще сказали вещь, которую меня как-то зацепила. Мне кажется, она очень важная, что это тексты выстраданные. Вот мы же нередко тоже, ну, по крайней мере, я так думаю, может быть, я по себе всех сужу, это неправильно, но могу сказать про себя, что вот ты видишь в интернете ссылку на текст какого-то века древнего, Василий Великий, Григорий Богослов, и тебе кажется, что это такая, такой... кем-то спущенный с неба, такой том, вот назидательной литературы, великий автор, которого веками считали великим, и вот он тебе что-то доносит. Но и сразу в этом, как бы к этому нет интереса. А вот попытаться увидеть то, что вы сказали, что текст человека, То есть Василий Великий не писал, грубо говоря, для потомков трактаты.
Конечно.
Он излагал свою веру здесь сейчас. Я вас правильно понимаю?
Да. То есть вот смотрите, в чем наша ошибка. Вот мы считаем эти тексты настолько догматизированными, но мы забываем о том, что то, что для нас старые догматы, для него было новшеством и откровением. Вот, например, возьмем учение о Троице, которое прекрасно излагается святителем Василием Великим. И мы увидим, что для него это вот нечто актуальное, то, что нужно обговорить, что нужно утвердить, что нужно объяснить. А мы сейчас спокойно там давно прочитываем это, я не знаю, там в Законе Божьем, там, не знаю, в учебнике догматики. Для нас все это уже пройденный материал, но для него это было нечто новое. Еще один момент, который нужно учитывать, это то, как изменились представления о человеке. Вот если для нас сейчас школьная программа, потом университетская программа, ну и вообще, в принципе, наше знание нашей культуры дает один образ человека, да, обусловленный нашими научными знаниями, нашими знаниями по антропологии, по биологии и так далее. Ну вообще, в принципе, просто то, что касается медицины, мы знаем функции мозга, мы знаем функции внутренних органов, ну и вообще в целом, то когда мы смотрим на нашу святоотеческую традицию, мы увидим другой образ антропологии. Ну то есть вот, например, современная медицина не обращается, как правило, к понятию «душа». В древних текстах это постоянно встречается. То есть нужно уметь вот читать эти тексты так, чтобы понимать, когда они были написаны и что хочет автор сказать. Потому что когда они размышляют о человеке, они, естественно, используют такие понятия, как, не знаю, воля, дух, душа и так далее. А мы не всегда к таким понятиям оперируем, и возникает некое недопонимание. Вот. А в контексте того, что я сказал про выстраданность, ну, это объективно так. Вот приведу вам такой пример. Святитель Афанасий Великий, который полемизировал с арианством. Так он из 40 лет своего епископства почти 20 провел в ссылке. То есть это действительно человек, который пострадал. Или Максим Исповедник. Ну, сколько можно привести таких случаев, это не счесть просто. То есть это действительно вещи, которые люди осваивали на собственном опыте. И которые мы теперь вот так легко принимаем на веру или там не принимаем на веру, но с которыми мы очень легко обращаемся. А ведь это как раз то, что нуждается во вдумчивости. Ведь если мы вспомним, опять же, Честертона, то он сказал еще одну хорошую вещь: «Большое видится на расстоянии». Вот это вещи большие, и нужно некое расстояние, чтобы их увидеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Гагинский, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, старший преподаватель Московской духовной академии, директор фонда теоэстетика, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот не могу не спросить, вы упомянули догмат о Троице, да, например, утверждению которого в его православном видении была во многом посвящена работа и богословская работа святителя Василия Великого, Григория, да, Богослова, Григория Ниского, тех, ну, даже этих трех достаточно, вот тех отцов, которых мы называем отцами каппадокийцами. Я сейчас, опять же, хочу посмотреть на это глазами, может быть, даже не человека церковного, а человека вот такого светского, который смотрит на религиозную традицию со стороны и задается вопросом, а вот какое это отношение имеет ко мне? Вот догмат о Боге едином в трех лицах, это не просто какая-то вот абстрактная богословская формулировка, за которую, значит, люди выступали. Как это касается меня, здесь сейчас живущего? Так вообще уместно ставить вопрос, как вам кажется?
Я думаю, уместно и даже в каком-то смысле необходимо. Потому что догматику и какие-то вероучительные вещи мы, как правило, воспринимаем на веру и никогда не ставим под сомнение. Мы не понимаем, как это выросло, из чего это вообще росло, как это формулировалось. Ну, зачастую мы не знаем истории всего этого. Но вот хороший пример с Троицей, да? Если мы посмотрим на догмат о Троице, то ведь это же догмат любви. Вот я приведу такой пример, постараясь осовременнить этот догмат, чтобы слушателям стало понятно, насколько его действительно глубина будет видна. Вот современный, ну, не современный, такой знаменитый философ 20 века Жан-Поль Сартр. У него есть такая фраза: «Ад – это другие». И в одной из своих пьес он описывает такую ситуацию. Три грешных человека, ну, я так условно их грешными называю, то есть они со своими действительно паскудными историями оказались на том свете. И все это дело происходило в одной комнате, из которой нельзя выйти. И вот эти три человека, которые боятся друг другу рассказать о своих грехах в прошлом, они оказываются в аду, потому что каждый из них – ад для другого, но они неизбежно вместе. То есть это зеркальная противоположность идеи Троицы. Вот идея Троицы в христианстве – это как раз идея того, что три лица, три личности, выражаясь современным языком, могут пребывать вечно друг с другом и быть блаженными. То есть вот эта близость лиц Троицы друг к другу, она возводит вот отношения между людьми на какой-то просто невероятно высокий уровень. Потому что если нас, грешных, вот запереть в этой комнате, ну просто там не на вечность, но хотя бы на 100 лет, ну мы через 3 часа поубиваем друг друга, потому что мы не знаем, как выйти из этого состояния. А теперь представьте, что мы в этом состоянии окунулись в вечность. И будучи вот в таком положении, в каком мы сейчас находимся, мы, конечно, не сможем вынести этой вечности. Поэтому человек должен подготовиться к вечности. Собственно, этому и посвящено, в общем, христианское вероучение. Вся аскетика связана с тем, чтобы человек начал готовиться вот к тому, чтобы радоваться другому человеку. Если Сартр говорит, что ад – это другие, то преподобный Серафим Саровский любого человека, которого он встречал, он говорит: «Здравствуй, радость моя». Вот и вся разница между секулярным видением ближнего и религиозным, христианским видением ближнего. Для христианина ближний – это радость, источник радости. Для человека такой культуры, как Сартр, ад для него – это ад. Каждый человек – для него травма, для него насилие. Но для христианина все-таки, мне кажется, это вот в существе находится христианской культуры. Вот как возлюбить вообще ближнего? Ну, увидеть в нем вот эту божественную искорку, увидеть в нем то, что он может быть для тебя радостью. И действительно, это сложно сделать, но ведь это главнейшая заповедь, как Христа спросили, какая самая важная заповедь? А он две сказал: возлюбить Бога и возлюбить ближнего. А есть еще один вариант: возлюбить ближнего, и тогда ты сможешь возлюбить Бога. Здесь на самом деле все очень связано. И вот вам, пожалуйста, догмат о Троице, догмат о любви, о том, что три лица Троицы, всегда находясь друг с другом, вот это образ мира, глубины, любви, это как раз какой-то неисчерпаемый глубинный догмат. Да, конечно, его сложно понять рационально, и об этом все пишут и говорят, но это можно увидеть как-то интуитивно, что это образ вот какого-то вечного взаимообщения, взаиморасположения, открытости друг к другу, которой так не хватает нам сегодняшним.
Слушайте, как интересно. Я, честно говоря, никогда не думал о пьесе Сартра «За закрытыми дверями», как о такой,
да, это она.
Как об отражении, такой, вернее, ну, таком инварианте.
Просто не ожидаешь от Сартра.
Догмата о Троице.
Такого от Сартра не ожидаешь. А когда читаешь это, я вот студентам в Духовной Академии рассказываю, я просто пытаюсь показать, как это все вот может работать, как может играть. И Сартр, я просто напомню, человек очень атеистических взглядов, принципиальных. Он писал где-то, что с 4 лет чувствовал себя атеистом. То есть довольно уникальный случай. Но при этом вот он нехотя как бы дает нам материал для мышления. И если мы знаем, что такое святоотеческое наследие, мы очень легко можем прочитать вот даже вот такую современную пьесу на христианском языке.
Вот я вспоминаю, у владыки Антония Сурожского есть тоже такая мысль. Он цитирует кого-то из отцов святых. Я сейчас, может быть, вы скажете, кого, если это так, а может быть, мы и не вспомним по моему пересказу, когда он говорит, что почему Бог — это... Троица. Почему о любви, о Боге как о любви, ну, скажем так, наиболее логично думать как о Троице? Потому что если Бог был единицей, то это не была бы любовь, не было бы объекта любви, был бы одинокий Бог. Если бы Бог был двоицей, то это была бы любовь, которая двух любящих на себе замыкает. Это тоже такое, ну, некоторый, ну, не эгоизм, но обособление от всего остального. Только я и ты, и никто больше. И вот там, где возникает третий, Там возникает любовь, когда каждый из трех готов собой пожертвовать ради двух других, оставить их вдвоем. И вот тогда возникает, и так каждый готов, возникает полнота любви тогда. То есть вот для этой полноты любви нужно именно трое. И это такая попытка, ну, через некоторый образ, через такую рациональную схему, пусть во всей своей ограниченности, но все-таки сказать о том, что вот почему христианский догмат о Троице очень верен, и именно троичен должен быть Бог. По-моему, это из Григория Богослова, хотя я могу путать.
Ну, у Григория есть похожие слова о том, что единица продвинулась в двоицу и остановилась на троице, но у него нет вот этой экспликации того, как вот митрополит Антоний рассказывает. Возможно, это интерпретация, я не берусь
скорее
судить.
Всего.
Точно не знаю, но в целом, мне кажется, это очень верно. И вообще, в принципе, вот христианская догматика, вот как на примере Троицы это видно, она может быть раскрыта таким образом, что будет выглядеть не просто как абстрактные конструкции, как это иногда бывает, но будет виден позитивный посыл вот этого учения, потому что догматы – это же не обязательно просто что-то вот такое однозначно назидательное и все. Это то, что, вообще-то говоря, помогает нам правильно мыслить, в нужную сторону думать. И, как мне кажется, вот это очень важный момент, такой позитивный момент догматики. Обычно христианство критикуют за то, что у него сложная догматическая система. И действительно, если мы посмотрим на другие религии, то мы не увидим такой развернутой, сложной именно догматики. Потому что ближайшие вот примеры, которые можно привести, они гораздо проще вот в плане догматическом, если вообще можно говорить о, там, о какой-либо догматике. Но вместе с тем вот эта борьба за догматическую чистоту может быть оправдана таким образом, что это как раз какой-то здоровый, правильный взгляд на вещи, что вот догматическая система определяет то, как мы воспринимаем реальность и то, как мы относимся к другим людям, к самим себе и вообще в целом к миру. Так что здесь, как мне кажется, вот зависит от подхода. В принципе, в целом можно сказать, что святоотеческое наследие как раз и есть такая попытка раскрыть догматику и представить ее обоснованность, показать, почему так, а не иначе. Но для этого, конечно, нужно некоторые усилия, нужно постараться прочитать святых отцов, и... но это требует сил, да, действительно.
Вот я упомянул Григория Богослова, меня что в свое время так удивило, когда я начал что-то изучать, про него знакомиться, что он написал свою биографию, автобиографию в стихах.
Да, Григорий был вообще удивительным человеком. Я просто два слова скажу о его биографии. Он родился в очень состоятельной семье, семья владела землями. И по нынешним меркам, ну, это или миллионер, или там миллиардер, я уж не знаю, как это назвать. То есть это человек из очень состоятельной семьи. Потом он уезжает, значит, отец его тоже стал священником. Отец стал священником, а Григорий уезжает на обучение в Афины. Афины 4 века – это современный Принстон. То есть это самый продвинутый университет того времени. И Григорий проводит там 10 лет. Он изучает самую современную науку того времени. При этом он возвращается обратно и направляет все свои знания на раскрытие православного вероучения. И сам Григорий – это один из самых утонченных богословов. Вот как говорят исследователи, по статистике Григорий Богослов – самый цитируемый святой отец после Библии. То есть, действительно, его очень любили в Византии. Его переписывали, рукописи его переписывали, его постоянно вспоминали, да, вот как действительно отца церкви, который определил вот ход развития христианского богословия. Но при этом он оказался очень чутким поэтом. Он писал, подражая древним трагикам, он прекрасно знал вот античную традицию, он говорил с современными философами на их языке. А еще такой интересный факт из его биографии: Великим постом Григорий брал на себя обет молчания. За весь пост он не говорил ни одного слова.
Ну, вот это да.
Ну, у него были помощники, это было такое древнее общество, такая, так сказать, рабовладельческая культура. Кстати говоря, перед смертью святитель Григорий всех рабов отпустил на свободу и там финансово им помог. То есть в этом плане он представляет собой такой образец для древнего мира. Ну, а если взять Василия Великого, который тоже был из аристократической семьи, он раздал свое имение, когда был голод, он потратил свое имение на то, чтобы помогать нуждающимся людям. Он устроил так называемую Василиаду. То есть это такой медицинский центр, который включал в себя целый ряд направлений, в том числе лепрозорий, куда приходили совсем уж больные люди. То есть это действительно люди, которые не только вот такие утонченные, глубочайшие эрудиты, и эстеты, и богословы, но при этом они всегда являли собой пример вот такой христианской жизни. То есть вот в их, на их примере хорошо видно, как сочетается вот эта сложная богословская работа и практическая деятельность, и они в этом преуспели. Так что Григорий, вот хорошо, что вы про него сказали, это прекрасный просто образец того, как можно быть с одной стороны аристократом, с другой стороны эрудитом, с третьей стороны христианином, аскетом, ну и вообще просто человеком, потому что он иногда пишет столь иронично и забавно. Вот однажды он побывал на собрании епископов и потом с такой иронией отзывался об этом собрании епископов, а это IV век, что я даже не буду просто воспроизводить его слова, но это действительно какой-то образец здравомыслия, вот такого действительно христианского отношения к жизни и даже вот к недугам церкви.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Алексей Гагинский, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, старший преподаватель Московской духовной академии, директор фонда «Теоэстетика». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня, напомню, Алексей Гагинский, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, старший преподаватель Московской духовной академии, директор фонда «Теоэстетика». Мы продолжаем наш разговор о святых отцах и пытаемся, скажем так, приблизиться к ним или их приблизить к себе в каком-то таком смысловом плане, увидеть в этих фигурах и в их текстах не предание старины глубокой, а то, что касается человека, верующего или только ищущего веру здесь и сейчас. Ну вот про двух мы сказали немножко, можно было бы говорить намного больше, про Василия Великого и Григория Богослова, а вот третий из каппадокийцев, Григорий Ниссский, что вы можете про него сказать, учитывая то, что, ну, насколько я знаю, он не случайно таким третьим в ряду стоит. Его некоторые взгляды догматические, богословские, там, подвергались сомнению, как-то не принимали сразу или как-то оставались так на его совести, что называется. И тем не менее, все равно святой, скажем так, равно великий двум предыдущим, почитаемый церковью, вот... Тоже какая-то в этом есть парадоксальность.
Да, я не уверен насчет парадоксальности, но я понял, о чем вы говорите. Действительно, ведь Григорий Ниссский, святитель Григорий Ниссский, во-первых, он младший брат святителя Василия Великого. У них вообще выдающаяся семья была, многодетная, и там через одного, если не все подряд, были святыми. Ну, такое
вопрос,
бывает.
Вопрос, какая мама еще у них при этом?
Очень, да.
Видимо,
да,
потрясающая.
Да, там глубокие корни, и там на них повлиял Григорий Чудотворец, на его предков. Так что это действительно такая семья с хорошими традициями. Но святитель Григорий Ниссский, может быть, действительно такой уникальный пример. Потому что, с одной стороны, как вы верно заметили, у него есть такие вещи. Ну, собственно, там нет ничего еретического. Есть просто... такая, я бы сказал, отвага любви. У святителя Григория есть диалог о душе и воскресении, в которой речь ведется о всеобщем спасении. И в конечном итоге святитель Григорий приходит к выводу, судя по всему, что любовь Божья настолько безгранична, а зло будет побеждено и исчезнет совсем, что просто, ну, невозможно представить, что кто-то останется в аду или как-то... Вот. То есть это такая позиция, которую церковь потом... осмысляла, осуждала, отдаляла себя, но она так или иначе присутствует. Даже у современных богословов можно увидеть. Я могу как минимум двух православных богословов назвать, которые думают об этой тематике сегодня. И в конечном итоге они опираются, конечно, на святителя Григория Нисского. Но я повторюсь, это вот такое дерзновение любви, которое заставляло святого говорить о том, что Бог любит настолько глубоко и настолько полно, что не нужно бояться ада. Нужно отдавать свое сердце этой любви, то есть открыться нужно для этой любви. И тогда и зло будет куда-то уходить. Но несмотря на то, что вот святитель Григорий высказал такую точку зрения, которая потом церковью была отвергнута, да, что все спасутся в конечном итоге, тем не менее на VI Вселенском соборе, а как мы знаем, что Вселенский собор – это главная авторитетная инстанция для церкви, так вот на VI Вселенском соборе было сказано, что святитель Григорий Ниский – это отец отцов, о нем было сказано, то есть это величайший, то есть было подчеркнуто, что это величайший богослов, отец отцов.
Давайте просто в двух словах, может быть, тем, кто не знает или забыл, напомним, вот если есть позиция Григория Нисского о том, что все спасутся, и никто в аду в итоге не останется в конце времен. Что является противоположной позицией? Почему церковь, вот как вы сказали, эту мысль Григория Нисского немного от себя отдаляла и все-таки ставила на место, что называется, как-то отводила ей какое-то место специально.
Но здесь все очень просто, потому что в Евангелии Христос говорит, правда, это нужно подчеркнуть, что всегда говорится притчами для внешних, но тем не менее это сказано. Христос говорит про скрежет зубовный, про гиену огненную и про вечные мучения. Вот он использует термин «айон», «айонус», и это значит вот то, что буквально это переводится как «век», но обычно это передается как «вечность». Просто в греческом языке есть два соответствующих слова, которые означают «век» и «вечность», и которые периодически использовались как синонимы. И поэтому здесь трудно сказать, как это лексически можно развести, но поэтому в переводе Евангелия используется термин «вечность». Поэтому такая традиционная для православной церкви точка зрения, что будет, естественно, будет суд, и на нем будут отделены, соответственно, добрые от злых и злые от добрых, и добрые получат свою награду, а злые свою. И, соответственно, вот такая традиционная для церкви точка зрения, что будет рай, ну, Царствие Небесное, точнее говоря, и ад, в котором грешники будут получать свое вечное наказание. Вот. И эта точка зрения, она является нормативной. Но при этом, как я сказал, отдельные богословы дерзали говорить о том, что любовь Божия настолько беспредельна, что даже этот ад в конечном итоге каким-то образом должен упраздниться. Но в любом случае, мне кажется, это не наша забота решать, как это будет. Нам даны образцы.
Мы будем предвосхищать милосердие Божие.
Я тоже так думаю.
Но если вернуться к Григорию Нисскому, вот что еще о нем вам кажется важным сказать?
Да, понимаете, это вот такой действительно интереснейший мыслитель. То есть вот если взять его брата Василия, то Григорий Нисский более философичен, он большее влияние философии в его текстах видно. Он затрагивает какие-то вопросы, которые не затрагивает святитель Василий. Ну, например, у святителя Григория очень хорошо описывается вот этот мистический опыт христианина. Он описывает, как Моисей восходил на гору Хариф, и вот темное облако, которое его объяло. И Григорий это истолковывает таким образом, что это вот восхождение мистика к Богу, что человек восходит вот в эту вершину богопознания, и там он сталкивается с пресветлым мраком. То есть этот свет божественный настолько яркий, что человек его не может воспринимать, и ему этот яркий свет кажется тьмою. Но это особая такая божественная тьма, которая просто ослепляет неспособного ее воспринимать человека. И вот Григорий, ну просто я могу посоветовать почитать его трактат о жизни Моисея. Довольно интересный текст, он у нас неплохо на русский язык переведен, поэтому он доступен и может быть изучен зрителями, слушателями. Вот. И здесь он описывает вот этот способ восхождения человека к Богу, и в конечном итоге это становится таким тоже нормативным текстом для последующего византийского богословия.
Очень интересно, а вот а какие еще произведения, допустим, у Василия Великого, у Григория Богослова, вам кажется, вот нужно почитать, с чего начать тому, кто, допустим, вот нас послушав, заинтересуется?
Я думаю, можно начать... Ну, если человек действительно захотел почитать вот богословие IV века, то, во-первых, он должен понимать, что это богословие IV века, что это специфическая тематика. Но я бы посоветовал ему открыть, ну, например, 5 слов о богословии Григория Богослова. Это классика византийского богословия, это вот речи о Святой Троице, святителя Григория, когда он стал епископом в Константинополе на непродолжительное время, примерно они датируются 380 годом, и там святитель Григорий просто выстраивает логику вообще богословского делания. Он начинает с того, что для того, чтобы богословствовать, или, точнее сказать, философствовать о Боге, он использует такой оборот «философейн перитеу», то есть именно философствовать о Боге. Так вот, для того, чтобы философствовать о Боге, нужно очиститься, нужно остановиться. Потому что это совершенно особое делание. И Григорий там тоже еще такой образ интересный использует. Он говорит: «Хорошо говорить о Боге, но еще лучше молчать». И дальше говорит: «Увещеваю вас, что не каждому дано говорить о Боге». И он вообще говорит, что богословие – это вещь опасная. Почему оно опасное? Потому что, во-первых, мы всякий раз касаемся вечности, когда говорим о вечном, да, мы выстраиваем наше отношение к вечности. Если мы неправильно его выстроим, это может быть как-то не полезно нам. А с другой стороны, что это требует действительно особенно трепетного отношения, потому что говорить... Ну, очень легко болтать о Боге. Вот да, вот там как это на кухнях или еще там где-то делается, вот легко очень говорить о Боге. Но святитель Григорий подчеркивает, что это как раз то, что не терпит никакой болтологии. То есть это вот нужно остановиться, нужно отрешиться от проблем, от мирских дел, и тогда уже только очистившись, дерзать говорить о Боге. И вот эти 5 слов о богословии, они построены таким образом, что сначала Григорий показывает нам, что нужно очиститься, а потом уже только переходит к позитивному раскрытию богословия. Так что я бы, наверное... в качестве вот такого ознакомления с классикой богословской мысли посоветовал именно 5 слов Григория Богослова о богословии. Наверное, это было бы лучше всего.
Но они переведены хорошо, это новые переводы какие-то.
Ну, к сожалению, у нас история нашего богословия такова, что у нас возникла хорошая богословская школа до революции. У нас появились прекрасные патрологи, историки церкви, но после 1917 года все прервалось. Замечательных ученых либо убили, либо они не смогли найти себе место в этом новом мире. И у нас на 70 лет практически прервалось изучение богословия. И поэтому то, что мы имеем сегодня, это на 90% старые дореволюционные переводы, которые, конечно, нуждаются в строгой филологической ревизии. То есть там иногда неправильный перевод. Они все переводились с патрологии Миня, и, то есть переводились с некритического издания. А современные критические издания в значительной степени уточняют эти тексты древние, так что у нас очень много работы. Здесь действительно непочатый край работы, и нужно просто вот знать языки и делать. И, соответственно, здесь нужна какая-то институциональная помощь, потому что нужно просто переиздавать заново вот эти тексты, их нужно сверять, а иногда и просто переводить, потому что далеко не все переведено. Но в случае каппадокийцев здесь можно сказать, что у нас есть переводы, хотя даже каппадокийцы не полностью переведены, как это не забавно. Или не трагично, я уж не знаю, как правильно сказать. Но вот, например, Григорий Ниский, он не весь переведен. Увы, увы. Так что здесь очень много работы, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Гагинский, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, старший преподаватель Московской духовной академии, директор фонда «Теоэстетика», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот если двинуться чуть дальше в истории, вернее, чуть ближе к нам, в более поздний век, к Максиму Исповеднику, вот об этом авторе хотел вас спросить, он не относится к каппадокийцам, он жил позже, но вот для тех, кто... ничего о нем не знает, мы сейчас пару слов скажем, но я думаю, что те, кто хоть как-то с церковной историей знакомился, знают такой расхожий сюжет, что вот было время, когда едва ли не один Максим Исповедник остался с православием в догматике православной. Все вокруг говорили ему: да ладно, согласись ты на другие догматы, что ты упираешься, его посадили в темницу. Но нет, вот он едва ли не один держался за эту догматику. Это было время споров о двух волях во Христе, и Максим Исповедник отстаивал представление о том, что две воли во Христе, если не будет божественное и человеческое, и только так можно мыслить вот слияние двух природ во Христе, а это принципиально важно, все остальное — это отступление. Мой вопрос вот о чем, может быть, как бы предваряя или вводя вот в разговор о Максиме Исповеднике. Сегодняшнему человеку это может показаться на некоторой ревностью не по разуму. Ну, подумаешь, какие-то формулы. Но неужели стоят они того, чтобы за них идти в тюрьму?
Ну, вот вы видите, в чем отличается наше современное время и то время византийское. Это совершенно разное отношение к христианству. Вот у нас сейчас христианство, оно как будто находится где-то на периферии культурной жизни, и оно не воспринимается вот так горячо и серьезно, как это было раньше. А для Максима, как и для других богословов той эпохи, это был принципиальный вопрос. Потому что, ну вот поставьте себя на месте богослова. Вот он всю жизнь отдает Богу, он монах, он посвятил себя Богу, и он опирается на священное писание, на других святых отцов, и он видит, что вот она, правильная точка зрения, он ее понял, он ее сформулировал, и тут ему предлагают отказаться от этой точки зрения, то есть как бы похулить Бога вот этим своим отказом, не исповедовать истину. И Максим Исповедник потому и исповедник, что он не пошел этим путем, что для него Бог был дороже вот какого-то комфорта и благополучия в этой жизни. Вот, так что в этом сказывается, конечно, наша дистанция от того времени, что мы уже как-то иначе воспринимаем христианство, что нам, что мы довольно комфортно в этой жизни устроились, нам не нужно от львов и тигров убегать. И это нужно подчеркнуть, что комфорт как раз заключается в том, что мы живем в домах, а не в горах. Вот, но при этом я бы подчеркнул, что все-таки Максим Исповедник писал не только о таких сложных вещах, ведь действительно христологическая полемика, о которой вы упомянули, это, пожалуй, самое сложное, что есть в христианском богословии, потому что эти споры о Христе, которые велись на протяжении там 4-5 веков, ну, это действительно сложнейшая проблематика. Но это естественно, просто вот если мы подумаем о том, что Бог стал человеком, но это же совершенно что-то невероятное. Вот мы настолько привыкли к тому, что Христос воплотился, да, что Логос, вторая ипостась Троицы, воплотилась, что как будто это что-то обыденное. Но если мы действительно задумаемся о том, что Бог, сам Бог, вторая ипостась, Логос, стал человеком, то это что-то просто невероятное.
Взрыв мозга, как говорят.
Ну, можно сказать и так, да, взрыв мозга. А теперь попробуйте это все как-то зафиксировать понятийно и непротиворечиво. Еще и так, чтобы люди, которые этого не поняли, вас поняли. И тогда вы поймете, почему велась полемика, почему Максим жизнь этому посвятил. Но хотя я сказал, жизнь посвятил. Если вы откроете его текст, вы увидите, что у него же, конечно, не только триадологическая полемика. У него есть глава о любви, например. Тоже прекрасное богословское произведение. У него есть «Мистагогия», где он толкует литургию таким аллегорическим методом. То есть это такой очень разносторонний богослов. Вообще Максим был эрудитом для своего времени. Он действительно очень грамотным таким человеком был. Вот. Так что наследие Максима – это не только христология. Но, конечно, его вклад в христологию очень велик. И вы действительно справедливо сказали, что вот это спор о двух волях. Но, кстати, там не только спор о двух волях, но и о двух действиях во Христе, потому что Максим говорил, что действие и воля принадлежат природе, и, соответственно, сколько природ во Христе, столько должно быть и действий, и поэтому во Христе было человеческое действие и божественное. Но если вот просто объяснять это понятным языком, человек, Бога-человек, Христос, как человек, делает брение и помазывает этим глаза слепому, и как Бог, он исцеляет с помощью этого акта глаза слепого. То есть в его действиях сочетаются и человеческое, и божественное. Как человек он шагает, а как Бог он не тонет в воде, да? Поэтому он идет по воде. Потому что у него вот это двойное действие, человеческое и божественное одновременно. И вот это все было настолько сложно объяснить и как-то интерпретировать и свести в последовательную систему, что христологическая полемика заняла у нас Третий Вселенский собор, четвертый, пятый и шестой, то есть четыре Вселенских собора были посвящены богословской проблематике, которая связана с тем, как объяснить события воплощения. Это действительно будет невероятно, это не вмещается в богословие, вообще в сознание человека не вмещается. То есть это очень сложно объяснить, как вообще абсолют, как вечное, как абсолютное может стать конечным. Как бесконечное может стать конечным, как вечное может стать временным, как абсолютное может стать условным. Это просто непримиримо. Но вот во Христе сходятся конечное и бесконечное, вечное и временное.
Тут же вопрос хочу задать, который я задавал по поводу догмата о Троице. А как бы вы это приблизили к современному человеку, вот к нашим с вами нуждам, потребностям, душевному настрою? Уж простите, человек эпохи постмодерна. Вот живем мы, живем. И вот мы сейчас с вами на радио говорим про христологический догмат, про две природы во Христе и говорим о том, что это нечто, не вмещающееся в голову, но это так. Мы в это верим. А вот что в этом современному человеку, вот нам с вами здесь сейчас, может быть, даже более я поставлю прямо вопрос. Если бы мы этого не понимали, если бы этого, грубо говоря, не было в нашем кругозоре, в чем мы были бы другими?
Мне кажется, здесь нужно учитывать следующее, что вот образ Христа, он как некий центр, смысловой центр истории. То есть история делится, ну, как вот раньше у нас это было, да, до Рождества Христова и после Рождества Христова. Всегда такая ключевая точка в истории не только человечества, а вообще истории космоса, да, вот что до рождения Христа и после рождения Христа, это во-первых. Во-вторых, это некая система координат, в которой мы до сих пор живем, потому что у нас сейчас 2021 год, но что это за год? Это несмотря на то, как точно мы вычисляем, точно или не точно мы вычисляем дату рождения Христа, но в любом случае мы живем вот в этой христианской парадигме. То есть 2021 год именно христианской культуры. И это тоже важно иметь в виду. То есть современный человек, который думает, что он сам по себе и самостоятелен, он забывает о том, что все-таки 2021 год, что вот вообще система координат, в которой он находится, и что воскресный день, воскресенье, опять-таки, это тоже указывает на христианские источники, ну, на христианские истоки нашей культуры. Вот это нужно иметь в виду. Мы очень часто забываем, насколько глубоко мы погружены в этот христианский, христологический контекст на этой культуры. Но это еще не все, это далеко не все. То есть образ Христа, он, как богословы его описывают, очень многие, это некий прекрасный образ, то есть это вот та точка схождения божественного и человеческого, которая позволяет нам надеяться на Царствие Небесное, на жизнь грядущую. Да? Это то, что позволяет нам видеть Бога. Ведь, как говорят многие богословы, что до пришествия Христа Бог был как бы таким анонимным, невидимым. Но во Христе, то есть во Христе мы видим лицо Бога. И это совершенно уникальная вещь. То есть это сложно даже как-то объяснить. Еще один момент. Образ Христа – это прекрасный образ. То есть он не просто проповедник, который говорит о том, что можно и чего нельзя. Не только учитель нравственности, но при этом это, вот как многие богословы подчеркивают, это особенно прекрасный образ. Вот если вы вспомните вот такую византийскую икону «Синайский спас», то вы увидите, что это икона, которая освящается из лика Христа. И это вот как бы отражение божественного света, он как бы сияет. И вот это сияние божественное от Христа, которое можно увидеть даже через Евангелие, ну, мне кажется, его просто невозможно недооценивать. То есть если мы всерьез попробуем в это вдуматься, то мы увидим, что это как раз то, что оплодотворяет культуру. Ведь все, вот если мы посмотрим на историю искусства, да, на архитектуру, на живопись, мы просто увидим, что она живет вот этим ощущением христианства, Христа, так или иначе с ним соотносится. И, ну, как минимум, я бы сказал вот о таких вещах. То есть это то... Тот культурный контекст, в котором мы живем, который может как-то скрываться, там, стираться, и который мы можем прояснять. И мне кажется, это нужно иметь в виду.
Ну вот мы вас представляем как директора фонда «Теоэстетика», и вы сейчас сказали о красоте образа Спасителя. А можете еще чуть подробнее об этом сказать? Ведь вы, надо полагать, имеете в виду не только внешний физический лик с иконой, не то, что это красивое лицо, а что-то, наверное, более принципиальное, более фундаментальное. Вот когда мы говорим о красоте Спасителя, мы о чем говорим?
А мне кажется, мы здесь говорим о совокупности добродетелей. То есть вот, если вы помните, апостол говорит, любовь — это совокупность совершенства. Вот Христос — это образ любви. И это одновременно совокупность различных совершенств. То есть, с одной стороны, это человек трудящийся, да, вот плотник, который ездил в соседний город, заключал договоры, который трудился, работал, как мы, как обычные люди, он был такой же, как мы. С другой стороны, вот в этом проявляется его человечность. С другой стороны, это человек, который сходу решал какие-то неразрешимые апории. То есть мало того, что он был образованным, и, как некоторые исследователи предполагают, знал не только арамейский язык, но и греческий, так он еще и сходу решал различные апории, которые люди его времени не могли решить. Ну, вспомните вот это знаменитое «Кому давать подать? Кесарю или нет?» А Христос говорит: «Отдавайте Богу Богова, а кесарю кесарева». То есть его поставили в такую ситуацию тупиковую, а он мгновенно находит решение. То есть это действительно человек очень, очень умный. Человек, который мог сразу решать такие вещи. Но, как оказывается, что это не просто человек, да? И в нем сходятся добродетели не только вот такие человеческие, о которых я сказал, но еще и присутствует ряд других добродетелей, которые мы видим только в нем. То есть, когда я говорю о том, что образ Христа прекрасен, здесь имеется в виду вообще все. То есть это и человеческая красота. Это и красота духовная, это красота какая-то сверхъестественная, вот которая освещает историю, которая преломляет ход истории. То есть, может быть, это звучит несколько абстрактно, но образ Христа для всех, вот монахов, для богословов, это такой вот ключевой образ. То есть это, ну, даже вот митрополит Антоний Суржский, вспомните, как он рассказывал о своей встрече со Христом, когда он почувствовал, что Христос сидит на другом конце стола. Вот этот опыт, который он непосредственно пережил, он определил его жизнь. Так и с другими богословами и святыми отцами, которые, вот опираясь на образ Христа, меняют вообще человеческую антропологию, то есть то, как человек относится к жизни. Ведь если мы уберем Христа из нашей жизни, что останется? Ну, борьба за выживание. А когда Христос приходит в нашу жизнь, все радикально меняется, биология преображается, меняется все. И таким образом это вот образ не только прекрасный вот в каком-то таком эстетическом смысле, нет, это образ прекрасный в каком-то более глубинном смысле. Красота вот в том плане, который характеризует природу. Да, вот как природа прекрасна, и ведь это же не какая-то привнесенная красота, это же не эстетическая красота, это красота какая-то вот естественная. Вот как закат прекрасен, так и в образе Христа мы находим какую-то вот естественную красоту, которая включает в себя все и добро, и истину. То есть во Христе как будто сходятся вот эти элементы истины, добро и красота.
Я, может быть, последний вопрос вам задам, хотя, мне кажется, он в чем-то связан с предыдущим. Вот мы много сегодня говорили о святых отцах и, соответственно, о догматике, которую они разработали, которую они нам оставили. Говорили о том, что догматика — это не просто формула, это выражение внутреннего опыта, веры, это выстраданные формулы. Но вот при этом у кого-то из святых есть такие слова, что надо предстать Богу в простоте сердца, свой умишко потеснить. И вот все вот эти вот многочисленные какие-то, ну, не знаю, знания теоретические, философские, богословские оставить вот немножко позади, там, в момент молитвы, не знаю, в момент чтения Писания на богослужении. То есть при такой живой, непосредственной встрече с Богом здесь, сейчас, в простоте сердца. Я вот у вас, как у человека интеллектуального труда, не могу не спросить, а вам это с трудом дается, или это естественно? Вот весь свой интеллектуальный багаж взять и оставить на время где-то в стороне.
Вы знаете, вот в чем особенность, что одно другому совершенно не мешает. Вот я недавно общался с одним очень эрудированным, умнейшим монахом. Так вот, это как ребенок. Понимаете, умный ум и простое сердце, это как раз скорее закономерность, чем какое-то противоречие. То есть так оно и бывает. Конечно, в культуре мы там знаем образы там, злых гениев, но, как правило, все бывает ровно наоборот. Вот профессор Мориарти – это скорее достояние литературы, а вот такой умный и простой сердцем человек – это то, кого я видел вот на своем опыте. Я таких людей встречал. И я думаю, многие наши слушатели тоже их встречали. Так что я должен разочаровать тех, кто боится знания. Нет, знания зачастую, если это знание, оно никак не мешает нашей сердечной простоте, потому что это очень легко в себе различать. Вот просто нашу простоту сердечную портят совершенно другие вещи, но не те истины, которые мы открываем о мире. Вовсе не истина делает нас сложными. Нет. Гораздо проще нам... Ну, то есть это какие-то, скорее, грехи наши, которые уводят нас от истины и от добра и от красоты. Вот они делают наше сердце чёрствым и непростым. А эта простота, она совершенно естественна. И более того, когда я читаю Священное Писание, я вот всё время стараюсь его понять. Ну, а как же его читать, вот не рефлексируя, не задумываясь о том, что там сказано? И что самое интересное, сколько бы я его ни перечитывал, я думаю, это общий опыт всех нас, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Вот если прочитывать, ну, хотя бы Новый Завет возьмем, да, прочитывать Новый Завет от начала, от Евангелия от Матфея до конца, до Апокалипсиса, книжка, которую я обычно не читаю, вот, но всегда находится что-то новое, что-то интересное для себя узнаешь. То есть как будто эта книга развивается вместе с тобой.
Спасибо огромное за эту нашу сегодняшнюю беседу. Лучших слов для ее окончания, чем слова о Евангелии, не найти. Алексей Гагинский, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, старший преподаватель Московской духовной академии, директор фонда теоэстетика, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо еще раз. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.